Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Дэліза Кучаравая. Наперадзе абмяркуем наступныя тэмы.
Не Віагры адзіны, чым знакаміты мастак, які распрануўся на сваёй выставе.
У кіруючай партыі Польшчы не будзе канстытуцыйнай большасці. Падводзім вынікі польскіх парламенцкіх выбараў.
Навошта меншыкі бегаюць па парках і збіраюць смецце?
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». На мінскага мастака Алексея Кузьміча звярнулі ўвагу пасля таго, як ён распрануўся на выставе ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва. Хлопец пратэставаў супраць цэнзуры, прыняўшы вягру і прымацаваўшы на свой палавы орган таблічку з надпісам «Міністэрства культуры».
Акцыя прыцягнула ўвагу да асобы мастака. Усім адразу раптам стала цікава, а чым ён яшчэ знакаміты.
Алексей Кузьміч распавядае пра свае працы і аб наступствах апошняга эксперыменту. А мы перадаем слова Марыі Вайтовіч.
Алексей, калі ласка, распавядзі, а вось у дзяцінстве ты займаўся мастацтвам?
Да, спасибо за заступление. Польщен, честно говоря. В детстве, конечно, знаете, я думаю, что человек формируется из среды. То есть он лепится, скажем так, из нулевой какой-то абстракции. Он в самом начале своем представляет из себя ничто. И хороший пример Маугли, которого мы привыкли читать по книжкам, но, к сожалению, никто не интересуется научными фактами о том, что на самом деле было. То есть, когда человек попадает в среду не социальную, он говорить о том, что он является человеком, невозможно по причине того, что он теряет все социальные инстинкты, невозможно их потом ему привить, после того даже, как его возвращают в ту среду, где тусуются люди, да? Из дикого животного мира он уже не имеет возможности стать человеком. То же самое я вырос в интеллигентной семье, мой отец художник, дедушка врач, бабушка учитель, мама Мадонна, муза отца. И, собственно, у меня не было других выходов, как развиваться в поле культуры. Но в семье посчитали, что одного художника хватит, поэтому я хоть и рисовал, но делал это, скажем так, без художественных школ и академии, очень этому рад. Как сейчас выясняется, и уже в осознанном возрасте я принял решение быть художником. Ну, собственно, как-то вот так все и получилось.
Ты памятаешь, ввогуле, что ты малявал, что тебе натхняло вось яшчэ ў таким дзіцячым, цяжкойным узросте?
Ой, знаете,
где ты шукал натхнение?
Любил рисовать что-нибудь на заборах. Как видно, наверное, по моей последней акции. Вот. На самом деле, да, любил рисовать вообще на совершенно разных плоскостях и поверхностях независимо. Не любил листы бумаги, разрисовывал шкафы, мебель, обои, потолки. Да все что угодно вообще, только не классические какие-то предметы. Вот. И проявлял любовь к граффити. Меня всегда интересовала уличная культура в каких-то радикальных ее проявлениях, потому что тот стрит-арт, который сейчас подается под видом уличной культуры и граффити, естественно, это фейк, это согласованные какие-то вылизанные работки, которые нравятся тем же людям из Мингорисполкома и прочее. Но, естественно, там более-менее какие-то острые работы, они никогда не попадут в форме мурала на стену домов. Да? Поэтому меня интересует граффити как художественный жест какого-то несогласия, поиска формы, поиска самовыражения художника, который не согласен с тем, что происходит в мире искусства сегодня и в официальных его институциях в частности.
Я помню, что в моем школьном возрасте, а покольки мы с тобой амаль одногодки, то и у твоим так само, граффити это было таким модным, таким модной плынью, так?
Совершенно верно.
Я памятаю, что за граффити шмат кого гоняли. А у тебя были такие выпадки?
Знаешь, я как-то, что касаемо именно граффити, я в основном рисовал эскизы. У меня была такая тетрадка, где я рисовал эскизы граффити. На стенах, ну, разве что тегл, то есть каких-то там... Поезда не бомбил, никаких таких работ серьезных не делал. Плюс еще я рисовал эскизы к татуировкам тоже. Ну, кстати, не имею ни одной татуировки, как вы, наверное, успели убедиться уже. Знаете, мне хоть и нравятся татуировки, но мне легче майку с принтом каким-нибудь надеть сегодня одну, завтра вторую, потому что актуальность в нашем информационно перегруженном мире, который куда-то спешит, бежит, настолько быстро вообще выходит из поля зрения и из значимости, что забивать свое тело какими-то символами, которые кажутся актуальны и важны сегодня, это значит завтра прибегать к процедурам по их удалению. Ну, если, конечно, ты трезво относишься к своему выбору. Да? То есть я говорю к тому, что сегодня в мире потери... Нет хорошо, нет плохо, нет белого, нету черного. Потеряны все ориентиры. Поэтому татуировка, мне кажется, это неактуальное сегодня занятие. Кстати, моя выставка 540, которая проходит в НЦСУ именно по этой теме, то есть по теме постправды, такого перевернутого мира, где ничего не понятно, что происходит.
Да, к этой выставе мы еще вернемся. Олеж, вот давай так само про накерунки некие. Так, ты кажешь, что ты не учился нигде там специально малевать, так, а ты учился нигде в Оголе?
Да, конечно, у меня высшее образование экономического характера, хотя я практически не работал в этой специальности, мне не нравится то, чему я учился, и как-то так получилось, что я не... Ну, наверное, еще не было тогда осознанного периода, когда я принимал решение о поступлении там, в тот или иной вуз, просто поступал, потому что это нужно, и потому что я следовал шаблону, как и продолжают это делать там большинство людей сегодня. Да? Но сейчас я переформатировал свою жизнь и подход вообще к тому, что происходит вокруг, и стараюсь, ну, хоть я уже и говорил, что человек – это продукт среды, и сам по себе он не представляет ровным счетом ничего, но я стараюсь вот это вот само по себе как-то из бэкграунда доставать на передний план и строить свое будущее, свое настоящее, наверное, в первую очередь. То есть я живу, я отбрасываю прошлое, я утилизирую какие-то прошлые скребы, вот эти вот вагоны, которые тянут и не дают развиваться и делать что-то новое. Я утилизирую их и плюс даже не заглядываю в будущее, да, то есть я живу, как это может не показаться парадоксальным, именно сегодняшним моментом, и безумно этому рад.
Выдатно. Скажи, Олеж, можно нигде не учиться, так, Олеж, майстры, они могут быть. Есть у тебя некие майстры, которые, ну, тебе натхняют, так?
Слушай, ну, конечно, есть, и они уже, скажем так, в живых их нету, да, то есть это художники с мировыми именами, благодаря информационным технологиям и сети интернет сейчас можно соприкасаться с их творчеством, с их опытом. Я им благодарен.
Это кто?
На самом деле их очень много. Перечислять сейчас, наверное, даже, ну, из концептуальных авторов, тот же Джош Кошут, из таких сумасшедших авторов тот же Жан-Мишель Баски. Венские акционисты, мне, честно говоря, их стилистика не очень нравится, но близки в какой-то степени их идеи. Мне не очень нравятся попсовые художники, типа Такеши Мураками, Дэмиана Хёрста или Джеффа Кунца, но в то же время я не рассматриваю, не делю художников на хорошо и плохо, так же, как и вообще ничего не делю на эти критерии, а рассматриваю их как некую субстанцию для изучения и... Ну, то есть, для изучения и для исследования, да, даже Никос Сафронов может представлять определенный интерес в этих целях.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У Польшчы 13 кастрычніка прайшлі парламенцкія выбары. Кіруючая партыя «Права і справядлівасць» перамагла ў выбарчай гонцы, але канстытуцыйнай большасці не атрымала.
З намі на сувязі наш калега з украінскага тэлеканала «Грамадская» Александр Шевченко. Александр, добрый дзень.
Добрый дзень.
А вот наш такой первый вопрос. Скажите, а чем вызван такой интерес украинских журналистов к польским выборам?
Ну, в первую очередь, Польша – это ключевая страна для Украины. Мы смотрим на Польшу как на пример тех трансформаций, которые бы мы хотели, чтобы произошли в нашей стране, и поэтому любой польский опыт нам априори интересен. Конкретно эти выборы интересны тем, что уже 4 года при власти была партия, консервативная клерикальная партия ПИС, и они обладали однопартийным большинством. Таким образом, за эти четыре года им удалось начать, скажем так, некоторые инициативы, которые угрожают демократии. И этот опыт тоже интересен для Украины, потому что сейчас у нас схожая ситуация, когда вся власть в стране, в общем-то, сосредоточена в руках одной политической силы. Конечно, есть свои нюансы и особенности, прямых параллелей мы не проводим, но вот такой интерес, он, безусловно, у нас есть политический. Плюс не забываем и о огромной-огромной диаспоре украинцев, которые сейчас находятся в Польше. Это в основном иммигранты, которые едут туда на работу, поэтому Польша всегда вызывала у нас интерес.
Ну, может, я дополню, вот в самом деле... Три кандидата украинского происхождения брали участие в этих парламентских выборах. Мирослава Керик – это лидер такой организации, негосударственной организации, которая объединяет украинских иммигрантов. Она баллотировалась в Варшаве и по заграничным округам, и, к сожалению, не прошла в Сейм, набрала немного более 500 голосов, хотя для прохождения в Сейм надо было набрать больше 5000. И вот медийно можно сказать, что украинцы были заметны во время этой кампании, потому что многие медиа писали, газета «Выборчая» в том же самом числе представляла Мирославу Керик, которая 17 лет тому назад переехала как рабочий мигрант, либо даже по учебе она переехала в Польшу, и вот теперь гражданская коалиция пригласила ее участвовать в этих выборах. Но, скажем, политический старт был. Это уже интересно. А вот на что вы обратили внимание? Что заметили в первую очередь?
В первую очередь, конечно же, заметно большое присутствие украинцев в Польше. И, как вы уже упомянули, Мирослава Керик, она шла в первую очередь в Сейм с целью представлять украинских и не только иммигрантов. Ее главная идея была в том, что польскому правительству стоит больше уделять внимания этой проблеме, а проблема существует, поскольку конкретно украинцы сталкиваются с проблемами ксенофобии в Польше, и точно так же не хватает, поскольку огромная диаспора украинцев в Польше, не хватает также работников, которые могли бы оформлять документы для оформления постоянного проживания. Вот этими проблемами она в том числе собиралась заниматься, и она, поскольку, тем не менее, по крайней мере, перед выборами говорила об этом. Правительство Польши, оно как раз и здесь есть двоякое такое у нее отношение к иммигрантам. Они по крайней мере, на словах они очень приветствуют иммигрантов из Украины. Они говорят, что они открыты для таких иммигрантов, которые походят, как они говорят, из схожих для Польши культур. То есть украинцы входят в такую категорию. С другой стороны, если речь идет об иммигрантах из стран более дальних и более, возможно, культурно непонятных и далеких для Польши, тут уже совершенно другое отношение и у самих поляков, и у ПИС. Об этом мы точно так же нам удалось пообщаться и с представителями этой партии. Ну и важно отметить, что польская экономика невероятно зависима от украинцев, украинских работников, поэтому, безусловно, никакой речи о вот какой-то государственной неприятии иммигрантов быть не может. Поэтому ПИС, они действительно понимают эту зависимость и стараются, по крайней мере, в публичной сфере говорить о том, что рады здесь украинцам и другим трудовым иммигрантам, поскольку сами поляки сталкиваются с проблемой оттока рабочей силы в страны более западного ЕС, с более высокими зарплатами, чем в Польше. Ну и это отдельная история, которая касается уже экономики. И правительство ПИС также период 4 лет, которые были при власти, посвятили подъему социальных выплат, очень щедрые социальные выплаты были введены на протяжении 4 лет, и на следующий срок обещают еще большие. Однако при этом зарплаты в Польше все равно остаются достаточно низкими, если сравнивать с той же Германией.
Ну вот еще, может, хотелось бы вернуться к Мирославе Кирик. Вы правильно заметили, что польская экономика, она зависит от украинской миграции, вот этой рабочей силы, но потоки, вот эти волны мигрантов, они приходят в Украину, приходят в Польшу не только с Украины, но и с Беларуси тоже. Особенно это заметно последние пару лет. И вот Мирослава Кирик обратилась тоже к белорусской диаспоре, когда делала свою агитационную кампанию и говорила о том, что в Сейме она хочет представлять не просто украинских иммигрантов, но вообще мигрантов в этой стране. А я еще хотела бы обратить вопрос на то, что была довольно высокая явка. Даже говорят, самая высокая за...
Самая высокая, да, с 89-го года.
С 89-го года. И эксперты с вами делились своими рассуждениями, почему так произошло?
Ну, на самом деле, мне не удалось пообщаться с экспертами после выборов, конкретно социологами, которые это оценивают. Мы скорее говорили до. То, что я слышал от своих коллег-журналистов и их прогнозы, на самом деле, в первую очередь, говорят о том, что была хорошая погода. Вот элементарно выдался хороший солнечный день, и люди днем, они более охотно шли на участки. Однако также есть более смысловые причины. Дело в том, что на данный момент в Польше очень сильно поляризировано общество, консервативная либеральная повестка сейчас на самом деле столкнулись так, как не сталкивались никогда до этого. Об этом говорят действительно все эксперты, с которыми мне удалось пообщаться. Это и политологи, социологи, правозащитники. Все на этом, в общем-то, сходятся, что за последние 4 года повысился градус политической нетерпимости. И действительно, вот политические разногласия политические, они приводят к тому, что люди уже и внутри семей не могут какие-то темы обсуждать, ссорятся, не могут вместе собраться на какие-то праздники. Друзья точно так же из-за разногласий политических как-то меньше общаются.
А вот скажите, а эти настроения не схожи, если сравнивать Польшу и Украину? Явка тоже была высокая во время парламентских последних выборов в Украине, а вот поляризация остается?
Поляризация на самом деле глобальный достаточно тренд. Сейчас идет антиэлитарное настроение в очень многих странах. Это видно не только в Польше, не только в Украине, это точно так же США, это точно так же Великая Британия. Ну, это страны, которые обращен взор всех, всех других стран. То есть это на самом деле довольно глобальный тренд, который сейчас происходит, потому что а конкретно в Польше, если говорить, то здесь наросла, скажем так, усталость от вот этого переходного периода. Ведь люди помнят, что было 30 лет назад, была полная разруха, и были очень быстрые перевоплощения экономические, после этого момента уже прошло 30 лет, и сейчас люди уже хотят жить хорошо прямо сейчас, они не получают их ожиданий, не
Александр, знаешь, извини, но я тебя тут перебью, да, сравнивая с нами белорусами или с вами украинцами, поляки живут достаточно хорошо, и если вот посмотреть, как развивается их экономика, они члены Европейского Союза и пользуются программами Европейского Союза и инвестициями, деньгами Европейского Союза. Откуда такой скептицизм к Европе? Откуда такое нетерпение элит?
На самом деле скептицизма как такового нет. Уровень поддержки Евросоюза в Польше очень-очень высокий. И поляки, как левого, так и правого, правых политических взглядов, и центристы, в общем-то, они сходятся в том, что Польша выигрывает от того, что является членом Евросоюза. Проблемы начинаются, когда речь идет не об экономических вопросах, а о вопросах, например, реформы судов, вопросах прав человека. Вот тут уже провластная партия власти ПИС говорит о том, что Европейский Союз вмешивается в внутренние дела слишком много, и что идея Европейского Союза не предусматривает такой себе федерализации и унификации какой-либо то ни было стран. Они считают, что Польша должна оставаться вот суверенной в своих подходах, в том числе вот в вопросах демократии, в вопросах прав человека и вот ценностей, которые они называют традиционными. А что касается развития экономики, вы абсолютно правильно заметили. Рост экономики именно во время правления ПИС был беспрецедентным и самым высоким. Это, в общем-то, одна из причин, почему ПИС остается очень популярным. Однако аналитики, экономисты говорят о том, что, в общем-то, праздник скоро должен закончиться. И что не...
Ну вот интересно, праздник закончится перед президентскими выборами, которые тоже будут в Польше через несколько месяцев. Александр, извините, что перебиваю, у нас не так уж много времени осталось, но хотелось бы еще обратиться к процентам, которые сейчас мы имеем. Я вот перед собой сейчас вижу эту таблицу, уже подсчитано 99% голосов. ПИС набирает 43,76%. На втором месте идет гражданская коалиция 27,24%. Потом идет левица 12,52%. Вот что хотелось бы сказать. Всегда на предыдущих выборах было видно, что приблизительно 40% набирает ПИС, 40% набирает теперь коалиция, до этого гражданская платформа. Но мне кажется, что на этих выборах видно, что левица, которая набирает 12%, практически 13%, она состоит из партии «Весна», которая недавно стартовала в этом году, партия левых, что вот как раз они и оттянули голоса от электората гражданской платформы. Возможно, я могу ошибаться. Практически 9% набирает ПСЛ, польское странство Людова, это Аграрий, и Кукис 15,9%. И вот что интересно, проходит в парламент Конфедерация 6,79%. Вот хотелось бы немного, буквально у нас осталась минута, поговорить про вот эту вот конфедерацию. Что каждый раз, когда в Польше парламентские выборы, возникает какая-то третья, пятая, новая, скажем, сила политическая. Что это сейчас?
Дело в том, если характеризовать действительно вот ту оппозицию и не брать конфедерацию в расчет, потому что конфедерация абсолютно противоположна по взглядам с левыми и центристскими партиями, которые на самом деле уже был прецедент их объединения перед европейскими выборами, и тогда они шли вместе и достиг достаточно неплохого результата. Что касается конфедерации, да, действительно для нее это успех, они баллотировались раньше и на выборах в Европейский парламент, тогда они не прошли. В этот раз они выступают как партия, а не как коалиция, а не как блок. Поэтому для них проходной барьер 5%, для коалиции и блоков он был 8%. То есть, действительно, впервые попадает она в парламент Польши. Это ультраправая сила, очень-очень негативно настроенная по отношению к мигрантам, и на самом деле они действительно немного вносят сумятицу в расклад сил, которые будут в следующем парламенте. Я не берусь даже прогнозировать, сколько у кого будет мест, потому что в Польше очень сложная, мне лично не очень до сих пор понятная система подсчета голосов, когда даже если суммарно сложить проценты нескольких партий, а это может оказаться в результате меньше мест, чем у того же ПИС, потому что у них было больше процентов поддержки. Тут сложно действительно это прогнозировать, но что я хотел важное сказать, что ПИС уже заявили, что не будут объединяться с коалицией. На самом деле им, скорее всего, и не понадобится вообще с кем бы то ни было объединяться. Да, я прошу прощения, с конфедерацией, совершенно верно. То есть конфедерация даже для них оказалась слишком правой.
А давайте, может, последнюю реплику. На последних выборах в украинский парламент вот ультраправые прошли или нет? По-моему, нет.
Нет, на самом деле на последних выборах в Украину прошло всего-навсего две традиционные силы, насколько я помню, и три новосозданные без конкретной такой политической идеологии. Поэтому, а ультраправые остались за бортом, да.
А вот в Польше прошли. Вот это интересно тоже. Александр.
Тоже тренд, кстати, европейский. Например, если сравнить с Германией, то есть тоже там ультраправые силы, они.
И с Австрией можем сравнивать тоже.
Простите, не услышал.
А с Австрией тоже можем сравнивать.
И наверняка еще и с Венгрией.
Из Венгрии. Александр, спасибо большое за этот содержательный разговор. Я нагадаю нашим слухачам, что с нами на сувязи был Александр Шаўчэнка, это журналіст украінскага тэлебачання «Грамадская», які цяпер знаходзіцца ў Варшаве і сочыць за тым, як праходзяць парламенцкія выбары ў Польшчы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 12 кастрычніка ў мінскім парку 50-годзе Вялікага кастрычніка прайшоў вялікі забег па плогінгу. То бок падчас прабежкі актывісты збіралі смецце. Што такое плогінг і як развіваецца гэты рух у Беларусі? На гэтае пытанне будзе адказваць стваральнік ініцыятывы «Плогінг Беларусь» Александр Беус.
Коли появилась инициатива «Плогинг Беларусь»?
В Беларуси она появилась совсем недавно. Это вот первый был забег 1 мая 2019 года, то есть в этом году. Вот. Идея у меня эта родилась еще в прошлом году, но реализовал ее только в этом.
Угу. Расповеди, коли ласку в уголе. Вось, откуль, як пришла до тебя такая идея? Вось, не может такое... Не, ну, напевно, може, вось, ты так жил и раптом так, вось, буду збирать смецце. Так, як это было у тебе и як за тобой пошли люди?
Ну, сначала я как-то начал интересоваться темой экологии, вот, понял, что сейчас ситуация все-таки все больше и больше серьезной становится насчет загрязнения, глобального потепления и всего остального. Вот, и наткнулся на статью о плогинге случайно в прошлом году, прочитал, мне очень понравилась эта инициатива. Вот, я не скажу, что я бегун какой-то профессиональный и супер экологически активный человек, но меня это заинтересовало.
Вот. А ты памятаешь, что зашепило меня, Вита? То есть, и как ты вовогуле можешь, что ты можешь сказать про нашу экологичную ситуацию, тобо, коли... Тебе чапляє гэтая тема, так? Ось я розумію, ось атуль все і росте.
Ну, проблема засорения мусором сейчас, она актуальна для всех стран, даже в той же Швеции, в которой там уже закупают, по-моему, в соседней стране мусор, эта проблема остается. То есть всему причина, конечно же, каждый человек. В Беларуси, конечно же, намного чище, чем во многих странах других. Но, тем не менее, если, скажем так, отъехать куда-то от центров чистых, парков, вот как мы, собственно, и делаем, то там, конечно же, замечаешь, что эта проблема более глобальная. И плогинг меня тем и зацепил, что это очень такой необычная уборка мусора. То есть ты одновременно еще бежишь и показываешь другим какой-то позитивный пример, и все тебя видят, и, ну, то есть ты от этого кайфуешь, грубо говоря, и других заряжаешь. И вот я решил попробовать, что это.
Ты памятаешь, как ты бегал первый раз? Ты бегал тогда один? Те уже были некие такие однодумцы?
Это очень, конечно, странная ситуация, потому что на самом деле я, когда пришел к этой идее, я не мог уже бегать, потому что у меня сейчас травма колена, и я начал собирать мусор просто прогулками. Но так как я все-таки зацепился этой идеей, я решил ее реализовать, и сейчас я выступаю в роли организатора, сам не бегаю, к сожалению, вот надеюсь, что после операции все возобновится. Вот, но я собирал мусор, было впечатление, что, ну, люди, которые меня видели, они просто проходили, то есть особо не замечали, не обращали внимания, ну, и не в этом была, в принципе, суть, ну, чувствовалось какое-то удовольствие, когда ты посмотришь на тот же уголок леса, и он уже намного чище и приятнее для глаза.
Угу. А далее, как ты собирал народ?
Просто создал страницу, ну, в первую очередь я обратился в Центр экологических решений, у меня там уже были знакомые, я с ними общался, вот говорю, ребята, есть такая идея, давайте сделаем. И вот ко мне присоединилась Наталья Блыщик, она у них специалист как раз по отходам, она свела меня с посольством Швеции, вот мы с ними встретились и вместе вот таким образом организовали первый забег. Там дальше подключились люди, которые спортивные, более профессиональные бегуны. Мы вместе с ними разработали маршрут, выбрали локацию, которая более-менее такая загрязненная, чтобы было, ну, эффективно, скажем так, пробежаться. Построили маршрут, кинули клич в соцсетях, и я был удивлен, потому что на первый забег как-то очень активно все подтянулись. У нас было 78 регистраций, там 20 с чем-то волонтеров подключилось. И, ну, правда, явка была у нас обычно, как сейчас наблюдается, 50%, не более, но, тем не менее, это было, ну, достаточно много.
И, для первого раза.
Да, и атмосфера, конечно, меня очень так вдохновила делать это дальше.
Нагадаем, што мы абмяркоўвалі плогінг, які пачаў развівацца ў Беларусі. Больш на гэтую тэму чытайце, глядзіце на eurradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Гурт «Релікт» припинив існування і тепер називається «Релікт». Стилізована одінка у назві команди заступила місце латинської «Л». По словах музиків, гета зроблено для того, каб позбігнуть блитаніни. Тепер у гурта і новий логотип, створений на основі шрифту, яким був написаний статут Великого князства Литовського. До речі, гета перша європейська конституція. Разом з ребрендингом команда випустила новий лонгплей, який називається «Древо життя». Гета шостий диск у дискографії этнорокеров. У новых композициях коллективу можно почуть множество редких, незвычайных для рок-музыки этничных инструментов. Глюкофон ручной работы с нестандартным строем, белорусские дудки, ксилофон, дыбаян. Концептуально назва альбома отсылая до ведомого у многих народов мифологичного архетипа сусветного древа, сакрального центру сусвету. Плыта древа життя связана с фундаментальными понятиями человечего бытия – життё и смерть, добро и зло, а так само является ключевым символом белорусской мифологии и культуры, каже лидер «Релікт» бубнач Александр Демиденко. Нам хочется, каб песни, якія спявалі наши продкі, бабулі і дзядулі, не зніклі, а працягвалі гучаць на фестывалях, у клубах і айпадах. Каб дрэва нашага роду і народу не засыхала, але давала новыя парасткі. У альбом увайшлі 10 унікальных старажытных беларускіх народных песен, сабраных у розных кутках Беларусі. Навуковымі кансультантамі рэліза выступілі гісторык і даследчыца традыцыйнай культуры Алена Ляшкевіч, а таксама этнограф і спецыяліст у этнічным спеўным выкананні Ірына Мазюк. Каментар на YouTube упершыню набраў мільён лайкаў. 5 месяцаў таму пад відэакліпам песні Billie Eilish Bad Guy яго змясціў Сет Эверман. Ён проста напісаў, што з'яўляецца лысым хлопцам. І вось гэты жартаўлівы каментар ужо набраў 1 мільён лайкаў. Пра свой рэкорд Эверман напісаў у Twitter. У красавіку сёлета ён таксама зрабіў пародыю на згаданую песню Billie Eilish. Эдди Ван Хален змагаецца з ракам горла. Як піша выданне TMZ, апошні 5 гадоў рок-музыка рэгулярна праводзіць лячэнне ў Германіі, але трымае гэта ў таямніцы. Крыніца засяроддзя музыканта распавяла, што ў цэлым лекарам атрымалася справіцца з пухлінай, і Эдди адчувае сябе нядрэнна. У апошні раз на сцэну гурт Ван Хален выходзіў у 2015 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Сёння пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».